Разбор полета.
В гостях у нас сегодня лидер, основатель движения «Антидилер», бронзовый призер Афинской Олимпиады и член Общественной палаты России Дмитрий Носов. Проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Напомню сразу нашим слушателям, да и вам расскажу, что программа «Разбор полета», она о людях прежде всего, но главным здесь, конечно, на первое место выходит решение, которое они принимали, вы, собственно, принимали, и какими мотивами при этом руководствовались. Дмитрий, начнем, наверное, с вопроса традиционного. Мы открываем им каждую передачу. Вот вы, к своим 37 годам, каким было самое непростое решение в вашей жизни, самое сложное, может быть, над которым вы долго сомневались, не знаю, выстраданным это решение, может быть, даже возможно назвать, вот так вот сходу, особо не раздумывая?
Это последнее, наверное, решение — баллотироваться на пост президента Российской Федерации 2024 года.
Получается,
первый человек, который об этом заявил.
Сенсация.
Вместе со всеми нашими слушателями.
Ну, это буквально еще месяц назад было, да. Такое. То есть я к этому как бы давно шел и готовлюсь постепенно к этому, но вот именно это заявление, оно как бы провело черту, за которую уже нельзя заходить, да, то есть все, обратного пути нет, скажем так.
Сенсация в эфире «Эхо Москвы» от спортсмена, дзюдоиста Дмитрия Носова. А что, собственно, почему такое решение вы приняли? Что вы, чего вы хотите добиться на этой должности? Может быть, есть уже какие-то контуры будущей выборной программы вашей? Я, конечно, понимаю, что 6 лет еще, но тем не менее.
Партийная история у вас такая замысловатая весьма. Самовыдвиженцем, кстати, пойдете?
Вопрос, знаете, в другом, не в партийной истории, а как она преподнесена прессой, к сожалению. Потому что в последнее время наша пресса оставляет желать лучшего. Потому что сплошное копирайтерство, перепечатка заголовков. Редкий журналист наберет, захочет докопаться до сути, как было. И поэтому я всем рекомендую, и я знаю, что на «Эхо Москвы» публика в основном читающая, думающая, грамотная, ищущая, самое главное, да, всегда надо вот стараться в современном мире доходить до первоисточников. Это сложно. Это то, что касается партийных
перечерей. Я думаю, да, что мы, да, поговорим,
да,
еще на это.
Что касается непосредственно вот этого моего заявления, ну, как так получилось, что, знаете, в 2004 году, когда готовили книжку об олимпийцах в Афинах, да, у меня там было написано «Хоббит», да, у всех там стрельба, плавание, там еще что-то, чтение, хотя чтение — это редкость. Я написал, что подготовка к должности президента Российской Федерации. Так, полушуточно, но где-то такую установку там себе давал, потому что я чувствую, что во мне достаточная сила воли, не в первую очередь необходимы решительности для этой должности. Ну, а с тех пор я просто начал делать все, чтобы ей соответствовать. Потому что пустых амбиций ни в коем случае быть не должно. Поэтому я пошел в Академию государственной службы. Закончил ее с отличием. Причем могу вам сказать, что меня там на экзаменах штудировали не по-детски, как никого. И никаких не было скидок, как обычно это бывает, что там спортсмен или какой-то известный человек. Буквально около часа я отвечал на все вопросы. Еле-еле на пятерку все-таки, на красный диплом, на скреб. Да? То есть это было очень тяжело. Потом я занялся сначала молодежной политикой, потом вообще политикой. Это уже 9-10 год. Избрался в Госдуму. С тех пор вот занимаюсь политикой, иду целенаправленно к этому. Ну, а вкратце, я, конечно, не буду задвигать какую-то предвыборную кампанию там, или лозунги, это, я считаю, полнейшим бредом. Но хочу остановиться на нескольких вещах. Я считаю, что нам, в первую очередь, это гражданам России, в первую очередь самим надо определиться, чего мы хотим. Потому что до сих пор мы все, наша страна живет без лозунга, без идеологии, без понимания, куда мы идем и зачем. Живет сегодняшним днем. Если вы возьмете себя, возьмете близких своих, знакомых, друзей, причем неважно, богатые они, небогатые, какое там положение в обществе они занимают, никто вам не сможет сказать с уверенностью. Ну, 95% не смог сказать с уверенностью, что будет с ним через 3 года, что нас ждет, чего мы хотим. И поэтому, в первую очередь, надо сначала это сформулировать, да, цели, задачи, чего мы хотим, чего общество хочет. После этого, в зависимости от того, что куда мы идем и зачем, чего мы хотим достичь, после этого только начать формировать, скажем так, в кавычках, будущее правительство. То есть тех людей, кто максимальнее всего этого может достичь, то есть профессионалов. И в этом мой плюс, что в моей команде не будет никаких знакомых, друзей, родственников, там, сестер, братьев. То я оцениваю людей в работе и те, кто рядом со мной, только по профессионализму.
То есть... Вот вы говорите, мы не знаем, что будет с нами через 3 года, а вы заглядываете так далеко вперед.
Да, я себе...
Что вам удастся эту команду собрать?
Да, потому что когда мы сформируем уже цель, я же имею в виду, что вообще с нами будет по жизни непонятно. А этого не должно быть, я думаю, все это прекрасно понимаете. Нет, это неправильно.
Ну, а у вас есть понимание, что необходимо российскому обществу сегодня? Ну, какие-то, может быть, базовые 3 вещи, 3 каких-то шага значимых?
В первую очередь образование. Образование, здоровье и, скажем так, изменение системы судебно-силовой, что ли, так назовем ее. То есть вот для меня, я считаю, что это первичные такие вещи. К сожалению, у нас многие так думают, ну вот многие люди так считают, и почему-то это, к сожалению, оправдывается, глядя на наше общество, что выгодно создать быдло, которым просто управлять. Я, к сожалению, сталкиваюсь, и я думаю, вы все сталкиваетесь, что за последние годы, за последние 20 лет уровень образования, уровень знаний очень сильно упал в нашей стране. Появилась какая-то поверхностность, пропала нравственность, пропали какие-то семейные ценности, пропал культ семьи. Проще показать трусы там, или какую-то скабрёзную шутку отпустить, что-то низменное, собрать лайки. И вот именно эти люди у нас находятся на волне популярности. Молодежь начинает к ним тянуться. То есть все как-то все неправильно. Вот, то есть вот это, конечно, очень пугает. Поэтому вот, в первую очередь надо начинать с образования, чтобы люди как можно больше были образованы. Потому что чем сильнее и образованнее люди, тем больше будет и результат для страны. Ну, естественно, эти люди должны быть здоровыми.
Ну, это очевидно. Я просто по поводу семейных ценностей и всего прочего не соглашусь. Мы про духовные скрепы слышим уже который год. И, в общем, ну, я вам прямо скажу, на мой взгляд, консервативная достаточно у нас элита. Вот,
проблема у нас заключается зачастую в том, что у нас расходится то, что мы слышим, и то, что мы видим. И я вам могу сказать, как никто... как бывший там депутат Государственной Думы, один из немногих, кто реально на земле работал и ножками приходил в каждое село, в каждый там маленький город, и я знаю, как люди живут на самом деле, что наши там пенсионеры по 10 лет одежду себе не покупали там, и так далее. То, что все уходит на тарифы и на лекарства. И вот когда это все увидишь, иллюзия как бы пропадает. Поэтому у меня давно большая разница стоит между тем, что я вижу по телевизорам, и то, что происходит на земле, не в Москве и не в крупных там городах.
Вы рассказали о том, что были на протяжении предыдущего созыва депутатом, а выпадение из этой властной законодательной обоймы, оно не помешает отслеживать текущую ситуацию, повестку дня, и быть, что называется, на земле, как вы сказали?
Или наоборот, поможет?
Быть на земле не мешает ничто. Да, то есть, вот, допустим, сейчас с августа месяца, если взять, объездил 26 регионов России. Это у нас были туры...
Как лидер антидилера?
Как антидилер, но помимо антидилера, то есть у меня программа очень насыщенная, когда я приезжаю в какой-то регион, я с утра до вечера отрабатываю по максимуму. Иногда это по 5-8 встреч бывает. Это и молодежь, и студенты, и интеллигенция, и антинаркотическая тематика. То есть любые вопросы. Кстати, сейчас отправлюсь скоро в тур уже в Вологде буду. 31 числа первый город. Будем собирать людей неравнодушных. Я называю это так, ищу неравнодушных к судьбе Отечества. Будем говорить, собственно говоря, что мы можем изменить. Будем говорить за выборы, потому что выборы – это сейчас самый главный вопрос номер один, предстоящие выборы президента. И я буду всех агитировать, как можно больше людей, приходить и быть независимыми наблюдателями на выборах. Контролировать процесс. То, что любой из нас может прийти и контролировать процесс. Записываться, быть независимыми наблюдателями. Я вот хочу, чтобы выборы были максимально чистые, прозрачные и честные. В этом должны только... Этому способствовать, да, можем только мы сами.
А вот так, не будучи наивными, вы верите, что эти выборы, вне зависимости от того, участвуем мы в качестве наблюдателя или не участвуем, будут чистыми и прозрачными, как вы того хотите?
Чем больше будет участников выборов, тем сложнее будет фальсифицировать какой-либо процесс. Да? И, допустим, когда я был депутатом Государственной Думы, я помню, я лично, уже будучи депутатом Госдумы, приходил на прошлые выборы президента Российской Федерации, и целый день был на участке, следил за подсчетом бюллетеней. Все это было на моих глазах, я все видел, как бы, потом сравнивал цифры. И тогда сложнее обмануть, понимаете? Потому что долгое время система работала, да, которая нужна была определенным людям. Я так понимаю, что сейчас это меняется наконец-то. Да? И этим людям нужно было, чтобы была минимальная явка.
Не так давно. Что вдруг изменилось?
Есть вопросы, на которые я сейчас не могу отвечать.
Вот вы говорите, у нас есть проблемы в образовании, в судебной, в силовой структуре. Давайте хоть у нас программа-то биографическая, начнем
по порядку. Да, я просто буквально перед тем, как мы начнем хронологически, по поводу выборов. Существует такая распространенная точка зрения, что вы говорите о честности, о необходимости быть наблюдателями, но есть точка зрения, что, в общем, эти выборы изначально не являются честными, потому что мы видим, что кандидаты не зарегистрированы, которые, безусловно, пользуются популярностью и поддержкой, что в телевизоре засилье, понятное дело, какого кандидата. Здесь вы не расцениваете вот эту всю историю как, ну, нечестную игру?
Знаете, с чьей-то точки зрения это возможно так, как вы говорите. Да? Но я сейчас говорю непосредственно за день выборов.
Сам процесс.
Да, за то, что есть, как бы, да. И то, о чем вы говорите, это невозможно даже в одной передаче обсудить. Это действительно долгая история. Я могу сказать только следующее, что я все-таки приверженец того, чтобы жить по законам. Да? И бывает, и, к сожалению, есть, и я это констатирую в нашей стране, что некоторые законы, к сожалению, принятые на там, по указке, я сам это видел, не соответствуют какой-то, скажем, нравственно-понятийным вещам. Но не соответствуют они. Но они есть.
И в этом случае вы предлагаете вести себя примерно так же, как вели себя в 2004 году на Олимпиаде в Афинах вы. И выходите биться. Биться и побеждать.
Да, то есть вот как есть, понимаете. Потому что это единственный способ действия по закону. Ну, как бы есть два способа, да? Достичь все по закону и не по закону устроив, например, революцию. Но революция – это кровь, это тюрьма, как, ну, в лучшем случае это тюрьма, но это надо. Поэтому лучше приходить и делать свой выбор, и следить, чтобы твой голос не украли, или чтобы все было честно. Мне кажется, лучше вот по этому пути сейчас хотя бы идти. Это максимум, что мы можем сделать. Этим надо пользоваться.
Спортсмен Джедаис Дмитрий Носов, гость программы «Разбор полета». О политике сегодняшнего дня, я думаю, мы еще поговорим ближе к концу программы. Давайте все-таки действительно хронологическое интервью у нас, да, посвященное прежде всего биографии. Да, но вы с такими неожиданными заявлениями сразу сначала с места в карьере.
Конечно. Собственно, теперь уже можем обращаться к Дмитрию, уже, как, да, кандидату в
политику. Все вам это поломал. Да?
Итак, образование. Вы родились в городке Чита-46, в далеком 80-м. Здесь олимпийском, кстати,
в 85-м году, в семье военного. Вот,
на лацкане пиджака у Дмитрия олимпийский мишка.
Да, для радиослушателей поясним. А семья военного, вообще, вот это воспитание, каким образом отражается на человеке? Вот вы как это оцениваете? Вот,
то, я безумно благодарен вообще своей семье и своим родителям, и своему дедушке с бабушкой. Знаете, я вам скажу удивительную вещь. Избравшись депутатом Госдумы, я вдруг узнал, что, оказывается, мой дедушка был высокий чиновник в Советском Союзе. Ему там оставался буквально один шажочек до номенклатуры. Ему подчинялось 10, около 10 тысяч строителей. Он отвечал там почти за все сельскохозяйственные стройки Советского Союза, то есть имел в подчинении огромное количество рабочих, но сам клеил обои. И мы жили настолько скромно и просто, что я с удивлением это узнал в 31 год.
А в семье об этом
после
не говорили
смерти
просто,
уже
почему
дедушки
так получилось?
Ну, как-то вот, не знаю, вот, хотя я
вы
потом...
просто какой-то доступ к документам, может,
нет, просто, ну, как-то не знал, как-то жили, но дедушка, знал, что там строитель был. Ага. Это потом уже, знаете, так понимаешь, что когда 90-е-то настали, когда Союз развалился, и когда мой дедушка был, в принципе, на такой должности, это же можно было какой-нибудь а-ля Су-155 просто приватизировать, сделать, и в одномомент, в один момент стать просто олигархом. Потому что если у тебя 10 тысяч подчиненных, то... но как-то вот по-другому были воспитаны. Я вам даже больше скажу. Вот, например, мой дедушка был, ну, с бабушкой настоящие коммунисты. Настоящие коммунисты. Люди, которые вот, ну, они жили какой-то идеологией и жили ради общества. Потому что, ну, я говорю, у нас никогда не было роскоши какой-то. Хотя, как вы понимаете, то, что сказал, в принципе, если было бы какое-то сознание чуть другое, это все можно было бы получить. Просто колоссальные деньги, капиталы там и так далее.
Но роскоши, в общем, не было и в большей части страны, как и сейчас.
Ну, мой отец, например, да, вот офицер, он в мое воспитание все время вмешивался следующим образом, что если что-то уже произошло, он меня никогда не ругал. Он, например, мог сказать маме, там, а вот, Марин, я вот сейчас шел с работы, видел, как наш сын бросил камень в кошку.
А был такое?
А было, знаете, как... Была компания, и кто-то начали бросать камни, и я взял камень, как все бросили.
Все
стадное чувство. И отец это увидел, он взял меня просто, давно не ругал меня, и сказал, видишь, у нас сын, оказывается, живодер, я больше с ним вообще не хочу разговаривать, он упал в моих глазах. Мне было 5 лет. Но я просто все понял. Вот так вот меня воспитали, чтобы доходило. Я благодарен.
Слушайте, Дальний Восток, Чита, военный городок. Вообще, как эту атмосферу все можно описать? Что из той жизни вам больше всего запомнилось? Это какой-то, не знаю, что ли, тлен? Я
имею голод. В виду...
Да вы что? Именно голод.
80-е годы.
Да, ну, то есть реально просто начало пропадать все и с магазинов, и просто хорошо, что отец военный, и...
Это именно сухой поёк. Перестроечное время, да?
Да, 85-6 год, 86 год, 87 началось пропадание уже, да, и сухой паёк, и то, что мы там ходили за грибами, за ягодами, там собирали, как бы, знаете, ну, уже перебои были, да, я уже помню это. А потом случилось, вот это я вообще никогда не забуду, когда уже просто уже повзрослее стал, когда мы переехали в Ленинград, и в 89-м году там кроме консервов голубцов вообще не было ничего. И какой-то замороженный говяжьего легкого. Все. И мы тогда уже стояли, начинали вот эти очереди, номерки на руке, там, когда мы стояли за маслом и так далее. Ну, знаете, что...
Нет, ну, было что-то хорошее, но в любом случае, ну, не бывает же так, что все черное. Я имею в виду воспоминания, тем более детство.
Ну, были хорошие, потому что мы были как-то, знаете, свободны, ничего не боялись. Я мог там в 7-летнем, в 6-летнем возрасте спокойно ходить, куда хочу, делать, чего хочу. Сейчас посмотрите, куда детей можно отпустить. Вот вы можете себе представить? Вот встаньте возле школы, посмотрите ради интереса. И включите, например, какой-нибудь советский фильм или поговорите там, кто жил в советское время. Допустим, 8 часов в советское время дети идут в школу. Сейчас 8 часов вереница машин, охранников там и так далее. Или дети, родители все ведут ребенка в школу. Дети практически не приходят. А я, например, в первом классе сам в школу ходил. Хотя мне было идти до школы там больше километра в Ленинграде, да? Но я, знаете, что хотел сказать, что мне вот было больно, например, я вернулся в свой маленький город, Чита, 46, спустя там 20 с лишним лет, и ничего не изменилось.
Ничего.
То есть,
никто не в другую сторону.
Чита, 46, сейчас это поселок Горный, в котором живет около 3000 человек, почти все военные, и там просто жесть, что происходит, потому что там нет работы. Там ничего нету, и там такой же голод фактически. Ну, конечно, там есть, наоборот, теперь есть что-то в магазинах, но у людей практически нет денег это купить, и тарифы там жесткие, там, и так далее. Люди выживают. И в их глазах нету радости, там, какое-то счастье. А в то время хоть что какое-то другое было, может быть, наполнение эмоциональное, потому что какая-то идея была, там какие-то артисты приезжали, концерты были. И даже был бассейн.
Есть,
и был бассейн. Представляете,
а сейчас
там вместо бассейна этого там все разрушено, ничего нет.
Слушайте, ну а как так получается? Нам 18 лет говорят о том, что вот она эпоха стабильности, процветания, и так все оказывается, по факту-то все совсем плохо.
Скажем так,
выборочно. Сами, вы сами работали,
да. Выборочно. То есть где-то да, где-то да. Вот посмотрите, как преобразилась Москва.
Ну, Москва понятно. Москва не Россия, знаете.
Абсолютно история. Согласен. Но все равно мы видим, как преобразилась Москва. Вообще совершенно. Да. Реально Европа. Да? Круто. Плюс есть какие-то города там, например, вот меня очень радует родной город Коломна. Я помню, какой он был там и какой он стал. У меня мама из Коломны.
Да, мама,
да? Потом, например, вот я вижу Ярославль. Там, не, меня впечатлил там Великий Новгород, Сочи как изменился. Ну, то есть в городах много изменилось, но в то же время и деревня умерла практически. Но самое страшное, вот в чем я считаю сейчас большая проблема России, это в маленьких городах. Потому что если в деревне человек может хотя бы сажать огород, да, там козу завести, то в маленьких городах такой возможности нет. И города... от 3-5 тысяч до 60 тысяч, вот с таким населением, это реально жить в таких городах сейчас просто ад. Потому что ты не можешь вести там огород. Да? Ты живешь в квартире, в которой там просто бешеные коммунальные платежи. Например, в Красноярском крае средний там платеж, я не знаю, сколько там озвучивается, да, но реально в среднем 7-8 тысяч рублей это коммуналка за 50-60 квадратных метров.
Внутри это зарплата, собственно. Для многих и половина.
Ну, понимаете, если когда зарплата учителя в Красноярском крае в районе там 9-11 тысяч, это вовсе не треть. А 2/3. Понимаете? Поэтому там вообще ад. Реально ад. И кроме этого, нету работы практически. Те бизнесы, которые что-то пытаются делать, их в основном там придушивают, если они не в нужном ракурсе идут. И такая очень тяжелая стагнация, конечно.
Дмитрий, а вот так, если по-честному высказаться, да, вы говорите, нужно приходить на президентские выборы и устраивать наблюдения, описывая вот подобного рода картины, вы не считаете, что кто-то несет ответственность, прямую ответственность за то, что сегодня все происходит именно так?
И конечно. Это, возвращаясь к 18 годам стабильности и
я еще понимаю, 6, которые нам предлагают. Я понимаю, что у меня предлагают. Это... Подписывайте, так сказать.
Мы разговор такой.
Знаете, я считаю, что виноваты мы все.
Вот оно как.
Ну, собственно, виноваты все.
Я слежу за вашим твиттером, и вы осенью, по-моему, прошлого года написали, в советское время мы из пространства сделали страну, то есть наши предки сделали страну, а потом эта страна превращена в пространство. И вот последние 18 лет, быть может, это и есть движение по этому пути такое.
К сожалению, я, знаете, вот здесь я с вами с чем не согласен, что последние 18 лет. Я считаю, последние несколько лет. Потому что, если взять там 10 лет назад, было много сделано вперед. Да, действительно. И я считаю, страны бы не было.
Ну, а когда что-то
если бы там определенно... Несколько лет Рубикон, где вот этот самый? Когда все пошло не так, как хотелось бы?
Я думаю, где-то в районе 9-15 год. Наверное, для меня даже 15 год вот это где-то... Все, когда уже... Ну, это опять-таки тема другой программы. Вводите меня в политику.
Ну вот давайте об идеологических контурах той России, которую вы бы хотели построить, теоретически став в некоторой перспективе, да, недалекого будущего президента. Потому что вы, по большому счету, много говорите о том, что стоит сделать много хорошего и избежать всего плохого.
А ну, вот это нормально. Я хочу сказать, что самое главное, начать нужно... собственно говоря, с нравственных ценностей, со здоровья нации. потому что...
Ну, сильной волевой рукой, вот портрет Сталина в вашем кабинете, который стоял во времена депутатства.
Сильная волевая рука обязательно должна присутствовать, но это не значит, что речь должна идти о каких-то жертвах, да? Тема Сталина – это отдельная история, это время другое. Нельзя никогда мерить время прошлое временем нынешним. Это абсолютно неправильно. Я считаю, это сейчас не стоит выходить в эти дебри. Сейчас многие методы вообще ни в коем случае неприемлемы. Да? Но в основе любого государства, правильно развивающегося, да, должны быть стоять правильные ценности. В первую очередь, это ценность семьи. И жизнь человека должна быть по-настоящему высшей государственной ценностью. Когда во многих городах России спокойно и свободно продают наркотики, и об этом все знают, когда спокойно работают, там, спаивают, и об этом все знают, да, я знаю, этого не должно быть. Это как раз и есть шаг в никуда, шаг к разрушению государства и нас как... граждан, как нашей бытности там, и так далее.
Заслуженный мастер спорта, бронзовый олимпийский призер по дзюдо Олимпиады 2004 года, член общественной палаты Дмитрий Носов у нас в гостях в программе «Разбор полета». Мы вернемся в эту студию после кратких новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
Дмитрий Носов, основатель движения «Антидилер», член общественной палаты и человек, заявивший о своих президентских амбициях в 2024 году, сегодня гость программы «Разбор полетов». Ее ведут Стас Крючков и Андрей Ежов.
История с спортивной школой. Это нечто само собой разумеющееся было. Собственно, вас отец отвел туда, да? И это, может быть, какая-то наследственная история. Отец, будучи военным, наверняка к спорту имел не последнее отношение. Или здесь не связанная вещь?
Отец у меня, наоборот, вообще не спортсмен. Во всех смыслах этого слова, грубо говоря. Там, да? То есть он, ну, в футбол мог поиграть там. Скажем так, человек интеллектуального труда. Артиллерист. Поэтому, ну, а спортом я занимался еще вот в Чите 46 в поселке Горном нынешнем с 3 лет плаванием в этом бассейне. То есть вот в городке с населением 3000 человек был бассейн. Правда, я не знаю как, но я потом разучился плавать. А сейчас? 14 лет я опять научился плавать, когда я попал в открытое море. Вот. Сейчас плаваю, обожаю плавать в открытом море, там по 3 километра в день могу спокойно проплывать с удовольствием. Потом в Ленинграде я занимался шахматами 3 года. Когда мы переехали в Москву, мне было 10 лет, я пошел на УШУ.
То есть вообще
это было модно.
Перепробовали? Конечно.
Да, ну что, дети. И, слава богу, секция УШУ развалилась. Я прям, это одно из самых, наверное, хороших событий в моей жизни. Потому что тогда надо было идти куда-то дальше. И папа привел меня как раз самбо-70. Я еще подумал, что самбо это не модно. Самбо, тогда же модно было Брюс Ли. Вот эта вся тема УШУ, карате. Думаю, ну ладно, схожу. И когда я увидел этих самбистов, своих ровесников, которые же тренируются, я понял, что они просто нашу секцию УШУ буквально за 20 секунд просто с землей сравняют. Когда я увидел вот этих настоящих здоровых спортсменов, сияющих там мускулами, там, да, сильных, крепких, я все понял просто. У меня все иллюзии развеялись. Я понял, что я хочу быть таким же. Все. И на следующий день я уже стоял в строю среди 200 человек. 200 человек. А отбор в класс был 30 человек. И через месяц я уже завоевал право пойти в спецкласс. И еще все отговаривали тогда, потому что надо было уходить из школы, все учителя, все там отговаривали, что не надо идти в эту школу, в легендарную школу самбо-70.
А на сегодня тренировки какую часть вашего личного времени составляют?
3 раза в неделю. 3-4 раза в неделю. В основном это хоккей, бокс. Практически не борюсь, потому что, ну, не тот возраст уже, а руками тут не такая нагрузка большая, наверное.
Для тех слушателей, кто, может быть, не в курсе, спецкласс – это что такое? То есть вы уходите из общеобразовательной школы и посвящаете...
Специализированная школа, в которой уроки самбо и дзюдо. идут как вот уроки непосредственно. То есть у нас каждый день был там по два урока самбо.
В какой момент вы поняли, что история с дзюдо, что это, в общем, ваш профессиональный... Это, по сути, будущее. Это профессиональная история, и назад пути нет, что называется. Ну, что много перепробовали, но здесь...
У меня был очень тяжелый период, когда я был прикован к постели, когда я получил самую тяжелую травму, вывих бедра, и 2 месяца я лежал, и не мог даже на бок лечь. Тогда тренер привез мне гантели. Я каждый день тренировался по 6 часов, потому что вот я себе поставил цель выиграть Олимпийские игры. И это мне очень помогло, потому что на самом деле и врачи, и родители молились, чтобы я просто когда-то там бегать начал.
Это было тоже следствие спортивной травмы какой-то?
Да, да, это я получил спортивную травму, и люди, в принципе, с такой травмой там... со спортом больше никогда вообще никакого отношения не имеют. И не бегают. То есть ходить ходят, с палочкой хромают там. И сейчас, спустя годы, я там понимаю, что вот именно вот эта цель дала мне, в принципе, здоровую полноценную жизнь. Вот это занятие, вера в себя, там, что я выиграл Олимпийские игры. Есть, кстати, вот в интернете даже запись, там много фильмов было разных, где там я прикованный к постели, встречаю 16 лет, и меня спрашивают, что ты хочешь, я говорю, я выиграю Олимпийские игры, а тренер про себя думает, господи, так, если на ноги встанешь, это будет самый большой для нас праздник. Все расценивали это, ну ладно, юношеские там амбиции. А я верил, я знал, и... Но окончательно уже подготовка к Олимпиаде началась там в 20 лет. Кстати, вот недавно, как раз когда я сделал заявление, громкое столь, да, это было на презентации моей книги, которая имеет такое для кого-то очень режущее название, ну, как такое название громкое, скажем так, называется она «Моя борьба».
Там есть подзаголовок, жизнь как преодоление.
Да. И, но многие сразу спешат сравнить ее там с книгой Гитлера. Книга Гитлера о политике, о его там политическом пути. А книга «Моя борьба», она о моей борьбе. Она, собственно говоря, вот о том, как я себя преодолевал, какие я ставил цели, что нужно делать, чтобы достигать цели. Вот там все это есть. И если вы прочитаете книгу, вы поймете, что ее просто никак нельзя по-другому назвать. Ну, никак вообще. Вот, ну, нету других названий. Потому что это «Моя борьба». Постоянное, вот это как раз, наверное, тема вашей передачи, постоянное преодоление и постоянное решение. Потому что вот так вот у меня в жизни получается, что всегда тебе выбор. Да, вот ты стоишь цель. Перед выбором всегда. Или так, или так. И то есть нету такого, что вот именно что-то важное, тебе все, вот у меня так в жизни, все время тебе одновременно. Или туда пойдешь, или сюда. Все. И именно в этот момент. И именно, например, вот сколько раз я помню, целый месяц, например, практически там свободно, какие-то мероприятия есть, и вот вдруг 2 важнейших мероприятия, и оба они в один день. Вот прям оба в один день, и ты должен сделать свой выбор. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, и так далее. Вот постоянно вот этот выбор, это путь, это борьба.
Так что это... Ну вот наличие цели, да, мы поняли, что вы человек цельный, ставящий перед собой амбициозные задачи и движущийся по пути к их достижению, их реализации. А что является главными мотивациями? Вот где вы черпаете эти силы и эти вдохновения, скажем так, для того, чтобы не останавливаться, для того, чтобы не опускать руки?
Я вам честно могу сказать, руки очень часто опускаются.
И тем не менее...
у всех опускаются руки. Просто кто их поднимает, тот идет дальше. Вы что думаете, что... Ну, возьмем опять-таки спорт, потому что это легче всего, ну, проводить аналогию. Посмотрите на людей, которые бегают с утра. Посмотрите фильм «Рокки», как он с утра встает и бежит. Вы что думаете, он прям подскочил и с удовольствием побежал? Вы что думаете, легко выходить с утра и бежать? Нет, это каждый раз ты преодолеваешь себя. Именно преодоление... и рождает личность. Вот это каждый раз победа над собой. Побежать сюда с утра кросс. Пойти на тренировку, когда у тебя нет сил. Пойти к разъяренной толпе что-то обсуждать. Там, будучи депутатом, выехать куда-то там к 200 разъяренным людям. Причем когда ты не виноват в их вообще истории, да, это там какие-то местные власти, и ты еще не знаешь, сможешь ты навести порядок или нет, потому что в последнее время статус депутата Государственной Думы там был опущен ниже плинтуса, и полномочий практически не хватает, и ты, да, ты можешь писать запросы, там, но не всегда они будут, по ним будут работать, и ты понимаешь, что ты можешь этого, ну, не изменить что-то, но ты можешь попытаться это сделать. И тогда ты будешь честен перед собой, что да, какие у тебя были полномочия, ты их приложил, ты это сделал, и ты это попробовал. Знаете, вот есть этот, такой фильм, как же он, там Джек Николсон играет, «Психушки». Да, вот, точно. И там в конце, когда он, все над ним смеются, он идет там поднять эту тяжесть, и все над ним смеются, все вот сидят. Он пытается, он ее поднимет и не поднял. И все смеются, ха-ха-ха-ха-ха. И вот он повернулся и сказал такую фразу, он говорит, знаете, я хотя бы попытался это сделать. И я, к сожалению, вижу, что, ну, так, наверное, устроен мир не только вот в Америке, по сути, по этому фильму, но и у нас в большей степени, что очень много таких вот телезрителей, как в камеди, телезрители с Таганрога, помните, которые на диване сидит с висшими коленками, и всех учат, как жизнь, говорит, что надо, смеется над всеми. И заходя в интернет, я вот это вижу, и вижу это вокруг, что люди сами, ничего не попытавшись сделать, пытаются там всех критиковать, там смешать с дерьмом там и так далее. А я вот иначе не буду честен перед собой, если я не попробую.
Ну, строго говоря, я не сомневался, потому что человек, который занимается борьбой с алкоголизацией в стране, где алкоголизм столь масштабен... Ну, да,
считается. А знаете, вот как было сложно, например, с... Это же, вот, считайте, благодаря мне не курят сейчас в заведениях и так далее. Ага. Так называемый табачный закон. Да. Вот перед вами... Лидер антитабачной коалиции, вот табачные корпорации, да, которые преследуют отнюдь не государственные интересы и даже не бизнес-российские интересы. Потому что 92% акций – это иностранные корпорации. Потратили миллиард рублей на противодействие закону. То есть там столько всего, столько экспертных мнений там было запущено. Но мы вот сделали невозможное. И сделали самый лучший закон в мире, потому что реально наш антитабачный закон признан Всемирной организацией здравоохранения самым действующим в мире. Да, у нас есть нарушения, не во всем мире есть. В плане курения невозможно, чтобы нарушений не было. Но он самый действенный и рабочий. И мне, например, очень приятно, что президент Монголии лично меня, человеком, который сейчас не имеет никакого статуса государственного, пригласил, и мы с ним лично встречались, чтобы обсудить антитабачный закон, как его, например, как его осуществлять, продвигать там в Монголии. Чтобы я поделился опытом, понимаете?
Супер амбициозная задача, потому что, ну, и Китай, и Монголия, мы знаем, очень курящие, в принципе, страны. Но вы еще боретесь и с наркотиками, куда более тяжелыми. При этом, по-моему, несколько лет назад на уровне ООН еще были разговоры о том, что, в общем-то, борьба в любых ее проявлениях с наркотиками бессмысленна. Ну, просто потому что ресурсов для этого и денег, и всего остального элементарно не хватит. Многие страны, как мы видим, идут по пути легализации тех же самых, так называемых, легких наркотиков. Ваше отношение к этой истории?
Неправильно абсолютно отношение. Вот знаете, я прям буквально несколько дней назад был в Сингапуре. У меня даже вот есть видеозапись там в Инстаграме, где я говорю, что это та страна, где нет работы антидилера. Ну, ведь это значит возможно.
Ну, при этом США...
Потому что это все лобби. Понимаете? И вот поверьте мне, человек, который вот жил в этой среде, когда вам кажется, что сформировано общественное мнение, это все не просто так оно сформировано. Это целые механизмы, целая индустрия зачастую запускается. Наркотики, табак, алкоголь. Это просто колоссальные деньги. Просто колоссальнейшие. Это огроменные. Там «Газпром» просто нервно курит по сравнению там, с наркотрафиком мировым. Там вообще песчинка в море. И, конечно, это колоссальные деньги идут в ход вот этих вот мнений, что с наркотиками бесполезно воровываться там и так далее, и так далее. Ну вот смотрите, Советский Союз возьмем опять. 89-й год. 50 тысяч наркоманов. Сейчас 7 миллионов. Ну, это, представляете, 140 раз увеличилось. Да? Ну, ведь возможно было как-то. Да, они, наркоманы, они всегда везде будут, но в вопросах вот сколько. Они не несут угрозу национальной безопасности. А у нас сейчас, у меня сейчас дочка подрастает, уже в опасный возраст ходит. Мне страшно становится, потому что я-то в этой среде как бы вращаюсь, и я знаю просто колоссальное количество смертей, когда дети из хороших семей, не обязательно богатых, но просто где правильное воспитание, все так далее, их нету. Они на кладбище уже, все. Потому что им там дали какую-то жвачку пожевать. Или они послушали какой-то неправильный рэп, где исполнитель там употребляет наркотики и везде в своих там, в своем поведении везде говорит, что это нормально и круто. Будьте такой.
Слушайте, но все равно существует опыт других стран. Допустим, не знаю, против медицинского употребления той же самой марихуаны вы также радикально настроены? Когда это по рецепту врача вполне себе официально. Калифорния, да, не да, знаю,
давайте,
многие страны Европы.
Давайте возьмем по-другому. Я, кстати, за то, чтобы, например, с той же коноплей, да, работать в промышленных там, масштабах, да, делать из нее хорошую одежду там, и так далее. Так всегда было. И вот в деревне, если взять, всегда эта конопля росла, и никому нужно не было. То, что вот в деревне, кстати, не курят. Потому что наркотики это от техносферы идет. Наркотики это проблема городов, а не деревень. Обратите внимание. В деревнях нет наркоманов. Там другая проблема. И я готов с вами вести диалог, если вы завтра пойдете под нож хирурга, который курит марихуану. Или сядете, например, вы скажете, я хочу лететь именно с тем пилотом на самолете, который курит марихуану. По медицинским показаниям. Вы готовы на этот шаг? Вы готовы лечь под нож хирурга, который курит марихуану?
У меня нет уверенности, что я уже не летал с такими пилотами в тех же штатах.
Или вы готовы, например, там, чтобы... Ну, вот представляете, что происходит с легализацией наркотиков? Любой может курить марихуану.
Ну, заканчивая эту тему, я просто...
Сами дальше понимаете. Вот еще раз посмотрите. Вот я был сейчас и в Сингапуре, и в Индонезии, там, и в Таиланде. Я очень рад той реальной войне, которую затеял президент Филиппин. Да?
То, что несмотря на методы этой борьбы. Да?
А там в таком состоянии находится, что уже невозможно по-другому.
А в России все еще возможно.
В России все еще возможно, да. И вот в Сингапуре возьмите. Отлично вообще. Все хотят жить в Сингапуре. Потому что там вот такую среду создали. А ведь 50 лет назад в Сингапуре это была беднейшая рыбацкая деревушка, где там рыбаки вылазили на проходящие мимо суда. Там по стечению обстоятельств был порт необходимый, потому что там большое количество пресной воды, где как раз водой заправляли. И рыбаки просто торговали ракушками. И уровень в этой стране Сингапура на тот момент там, бандитизма и наркомании там, и так далее зашкаливал. И вот что там произошло буквально за несколько лет. Потому что правильные законы, правильное донесение того, что нужно. Не затуманивание мозгов всякой показухой и мишурой, там, да, кто где что не так сделал. Там, а вот непосредственно обнажение проблем общества, когда показывали, почему, что делать, как и зачем, и донесение, это, собственно говоря, этой информации до всех, чтобы все понимали, что это делается, и делали осознанно этот шаг. Вот оно. Вот все могут поехать в Сингапур и посмотреть.
Ну, другая сторона этой медали, Нидерланды, где уже все давно легализовано, я имею в виду пресловутые легкие наркотики, тоже ничего страшного со страной не случилось, и тоже многие хотят туда переехать жить.
Вот смотрите, теперь насчет Нидерландов. Очень хорошо, что вы провели этот
пример. Просто да, вы в Азию, я в Европу.
Да, вы возьмите, если вы возьмете статистику по Нидерландам, непосредственно жителей Голландии, которые употребляют наркотики. Вы просто будете в шоке.
Их не так много, это во многом, да, туристическая история.
Потому что это вся история как раз для привлечения туристов. Это приезжает со всех стран мира, чтобы накуриться, там, нашаряться там, и так далее. А сами голландцы
Но, тем не менее, сама доступность, как мы видим, не является серьезным соблазном для тех же граждан Нидерландов.
И при этом криминал да, со стороны приезжих там очень высок, именно со стороны приезжих. Но голландцы, так называемые европейские евреи, да, ради денег жертвуют, скажем так, где-то безопасностью своих граждан ради вот этих денег, потому что там деньги приличные идут.
Спортсмен, заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов, гость программы «Разбор полета». Сегодня ведут ее Стас Крючков и Андрей Ежов.
Дмитрий, ну вот вы сказали, да, это история лобби. Будучи депутатом Госдумы, будучи адептом здорового образа жизни, человеком, который, как я читал в одном из интервью, за свой счет фактически финансировал движение «Антидилер» до поры до времени, да, сейчас я не знаю, как это происходит.
То же самое.
Встречались, видимо, в кулуарах Госдумы с теми, кто, на ваш взгляд, мог быть этим лоббистом, да, лоббистом, ну,
наркотиков нет. Наркотиков нет, но, конечно, вот у нас была известная история с шахматистом Карповым, у которого есть фонд, который финансируется Japan Tobacco. И он этого не стесняется никак. Ну, не знаю, как сейчас, на тот момент финансировалось. И когда человек вот, ну, просто в открытую вносил табачные поправки, которые каждая из них это где-то около 10 тысяч жизней. Ну, потому что вот если взять закон и все поправки, да, вот наш закон уже сохранил около 300 тысяч жизней. Реально. Да, то есть это вот сколько у нас там сократилось сердечно-сосудистых заболеваний, сколько бросило курить, это потрясающий результат. Да. Понятно, что все не бросили, но очень хорошая тенденция. И в общей сложности вот так вот, это около 300 тысяч человек. Так вот, каждая поправка это вычитает или прибавляет эту, собственно говоря, человеческие жизни. Так вот, законы Карпова, которые он предлагал, там, да, это где-то минус 10-30 тысяч граждан России в год. Вот так вот. Понимаете? И он этого не стеснялся, когда мы ему говорили, а вы что делаете? Ну, вот настолько привыкли к безнаказанности, ну, нам пришлось делать свои креативные подходы. И после этого господин Карпов прям затрясся весь и побежал сразу наверх, собственно говоря. И сказал, смотрите, что Носов вытворяет. Я такой великий, вот тут... Удар по партии.
Знаете, сам это такой президентский вид спорта у нас, да, дзюдо. Как бы дзюдо в том числе. А у вас нет возможности там добежать наверх и сказать, ну, знаете, есть вот проблема, есть, и Карпов шалит.
Знаете, есть. Есть, но я не буду этого делать, потому что я привык проблемы
решать. Если это десятки тысяч жизней, как вы говорите, я вам
склонен верить. Потому что на тот момент я решил эту проблему и так. А вот если бы уже ничего не получалось, я бы сделал все возможное, чтобы донести. Да. Но, понимаете, это неправильно. Это вообще такого не должно быть ручного управления. Когда ты должен что-то вот донести, сказать, прийти лично или вот в прямом эфире там, донести, что у нас вот тут собакам мясо не докладывает, там, тиграм. Да. Это неправильно. Система должна работать по-другому. И вот, собственно говоря, я сделал так, чтобы эта система заработала все-таки.
Полминуты у нас остается. Вернемся к самому первому и самому яркому заявлению от Дмитрия Носова в этой программе по поводу президентских амбиций. А как вы, собственно, собираетесь это делать? Стоит ли нам ожидать, возможно, какой-нибудь политической партии Дмитрия Носова в ближайшие там 6 лет? Или
сейчас
пока
не готов загадывать. Просто вот 6 лет я попробую сейчас и на исполнительной должности. Я буду к этому готовиться. Основная, конечно, работа начнется за 3, за 2 года там, и так далее. Сейчас это сбор мнений, сейчас это оценка ситуации там, и так далее, и так далее. Ну, потому что 6 лет еще впереди. И к этому надо готовиться каждый день.
Будем готовиться вместе. Заслуженный мастер спорта по дзюдо, олимпийский призер Дмитрий Носов был гостем программы «Разбор полета». Провели ее Стас Крючков, Андрей Ежов. До встречи через неделю. Спасибо, что были с нами.
До свидания.
Разбор полета.